Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Как жители России относятся к предстоящим президентским выборам? Опрос по заказу «Радио Свобода». Верховный суд отказал Михаилу Касьянову в жалобе на отказ его в регистрации в качестве кандидата на выборах президента. Число голодающих в поддержку Василия Алексаняна растет. Эти события и темы, а также московский репортаж в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа – аналитический центр Юрия Левады по заказу «Радио Свобода» и американской компании Intermedia Survey Institute провел исследование, касающееся отношения россиян к грядущим президентским выборам. Опрос проходил в 45 регионах. В нем участвовали 1600 респондентов. Рассказывает моя коллега Вероника Баде.
76% опрошенных, то есть абсолютное большинство, собираются голосовать на выборах президента России 2 марта. Что касается мотивов, то тут основной ответ – считаю, что обязан голосовать. Таково мнение 43% граждан. Впрочем, 45% ожидают от выборов лучшей жизни для себя и своей семьи, 40% – стабильного развития России, а 44% – повышения зарплаты пенсии. А вот политические ожидания выражены очень слабо. Только 5% ждут увеличения возможностей для демократии и личного самовыражения. Какие закономерности в российском общественном сознании выявляет это исследование? На вопрос отвечает Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Все-таки монолита и монолитного согласия, и монолитного принятия нынешней ситуации и предложенного официальной властью варианта выборов как единственно возможного, правильного и лучшего достигнуть не удается. Общество в этом смысле раздроблено, не до конца уверено даже в том, в чем хотело бы себя уверить, и следы этого мы видим. Особенно если мы берем данные не в массе, а анализируем их по группам, слоям. Иначе говоря, наше исследование показывает, с одной стороны, власть большинства, власть присоединения к большинству, власть того, что называется основной линии, а с другой стороны, показывает, что остаются группы, которые не собираются присоединиться к этому большинству.
Только 37% опрошенных уверены, что выборы в России проводятся честно, а 45% в этом сомневаются. В то же время подавляющее большинство россиян полагает, что проведение демократических выборов важно для России, и 76% собираются голосовать 2 марта. Исследование отражает явные противоречия в сознании граждан страны. Об этом политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги.
Известное противоречие здесь имеется, но оно как раз и иллюстрирует вот тот главный тезис, который я пытался сформулировать, как кабальный, по сути дела, для власти договор, да, то есть та легкость, с которой власть сейчас получает поддержку под неизвестного фактически кандидата, она ставит прежде всего саму власть в очень сложное положение, потому что будет препятствовать любому серьезному изменению, и таким образом вот та, по сути, стагнация, которую мы наблюдали второй путинский президентский срок, она в случае вот такой высокой поддержки Медведева на предстоящих выборах как бы проецируется и на следующий президентский срок. При этом, конечно, много есть противоречий в результатах отдельных, и даже та динамика, которую мы видим, начиная с октября, когда вдруг оказывается, что в январе уже вдвое возрастает число людей, уверенных, что выборы проводятся честно. Да? То есть, с одной стороны, на экспертный взгляд, казалось бы, никаких дополнительных оснований в этом убедиться у избирателей быть не должно, скорее наоборот. А тем не менее, избиратели, которые в октябре, только пятая часть их считала, что выборы действительно будут честными, сейчас уже две пятых в этом уверены, и наоборот, те, кто сомневались в честности выборов, их доля с 2/3 в октябре упала сейчас до чуть менее чем 50%.
Идею о противоречиях в российском общественном сознании развивает социолог Борис Дубин.
Я бы сказал, сказал, что это противоречие привычное для тех, кто изучает общественное мнение на протяжении последних 20 лет. Это противоречие в большинстве своем относится к привычным для советского и, оказалось, постсоветского человека. Это двойное сознание или двойная логика, то есть уверенность его в том, что власти, на которые он, человек, так надеется, его, скорее всего, все-таки кинут и обманут, но, с другой стороны, если он их поддержит, то все-таки, может быть, есть надежда, что они нечто ему и дадут. Но даже если не дадут, он сумеет каким-то образом от них увернуться и все-таки не потерять то немногое, что у него есть. А на большее он вроде бы как бы не хочет объявлять, что рассчитывает. И вот такая игра с самим собой, по собственным правилам, постоянно их меняя, в некотором смысле и обозначает для него его социальную жизнь. Но, опять-таки, это не распространяется на все население страны. То, что дает некоторую ненадежду, соображение какое-то о возможности и других сценариев жизни.
Вот как определяет социолог Борис Дубин то отношение к президентским выборам, которое видно в результатах исследования Левада-центра.
Все решено, нечего дергаться, пойдем и проголосуем. Будем надеяться, что хуже от этого не будет, а если будет лучше, так еще и порадуемся.
Каковы возможные последствия бытования такого типа общественного сознания? Об этом политолог Николай Петров.
Мой политический прогноз в связи с той картинкой, которую мы сейчас обсуждаем, он как раз связан с простым правилом такой политической физики. Если мы выигрываем в чем-то одном, мы неизбежно проигрываем в чем-то другом. И вот та простота и легкость, с которой сейчас удалось превратить 20% рейтинг Медведева там в 60-70%, с одной стороны, это воспринимается Кремлем как большой успех, а с другой стороны, это очень сложная ситуация, которая делает власть заложником вот этого высокого доверия. Вот здесь, мне кажется, колоссальная разница между тем высоким рейтингом, который, скажем, в 91 году получил президент Ельцин, и тем рейтингом, который сейчас, в 2008 году, получит в случае избрания президент Медведев. Да, в одном случае высокий рейтинг – это был капитал, который мог использоваться для проведения часто болезненных, но необходимых обществу реформ. Это был колоссальный капитал, колоссальное доверие, которое тогда люди оказали власти, дав ей возможность делать со страной то, что власть считала тогда необходимым делать. Сейчас ситуация другая. Сейчас люди довольны тем, что они получили. Они считают, что коль скоро власть не нарушает своих обязательств, то они спокойно придут и проголосуют, подтвердив свое доверие власти, но это не капитал, который можно будет расходовать, а это жесткие для власти ограничения. И если только, или как только власть захочет предпринять что-то, что существенно изменит ситуацию, то она столкнется с очень серьезными проблемами, связанными с резким падением доверия граждан.
Таков прогноз Николая Петрова, эксперта Московского центра Карнеги. А пока пятая часть россиян ожидает от выборов продолжение политики Владимира Путина. Абсолютное большинство уверено, что исход выборов зависит от нынешнего президента или от его администрации. И только 19% избирателей полагают, что на результат выборов может повлиять их собственная воля. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники, политики и журналисты выступили с заявлением в защиту смертельно больного бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. В Петербурге скончался один из пострадавших при взрыве в многоэтажном жилом доме в Кировском районе. Взрыв произошел сегодня утром. Центр избирком России на переговорах в Москве предложил Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ увеличить на неделю срок наблюдательной миссии на выборах президента 2 марта, а также увеличить численность миссии с 70 до 75 человек. Реакция ОБСЕ пока неизвестна. В США сегодня так называемый «большой вторник». В 24 штатах активисты Демократической и Республиканской партии выбирают кандидатов в президенты. Прежде чем мы продолжим нашу программу, напомню для слушателей, что сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей вы услышите в эфире «Радио Свобода» американский час программы «Поверх барьеров». И в числе главных тем в цикле «Музыкальное приношение» Соломона Волкова материалы «В ожидании Грэмми», в кинообозрении с Андреем Загданским. Разговор о фильме «Джуно» Джейсона Рейтмана. Беседа с Владимиром Гандельсманом на тему «Как Америка стала Америкой». И такая интереснейшая тема, как латынь в 21 веке. Гость американского часа, писатель и журналист Харри Маунт. «Поверх барьеров», как всегда, повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Одна из последних новостей. Верховный суд России сегодня не удовлетворил жалобу Михаила Касьянова на отказ Центра избиркома зарегистрировать его кандидатом на выборах президента. Сам лидер Народно-демократического союза в зале во время оглашения решения суда отсутствовал. Адвокат экс-премьера Касьянова Вадим Прохоров считает принятое решение политическим и уже на этой неделе намерен подать кассационную жалобу в Верховный суд. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Верховный суд сотрудники Центральной избирательной комиссии приехали аж вшестером. С собой они привезли и разложили по залу суда 32 коробки с проверенными подписными листами. И это и есть те выборочные 600 тысяч подписей, которые проверены сотрудниками Центра избиркома. Часть из них забракована, заявила руководитель подгруппы по проверке листов ЦИКа Надежда Блинова. Судья Верховного суда Николай Романенков несколько раз вызывал сотрудников Центра избиркома и просил их наглядно продемонстрировать, где и какие ошибки были обнаружены в подписных листах. Заседание суда таким образом затянулось на более чем 5 часов. Заявитель Михаил Касьянов заседание суда не посетил. Его представлял помощник Константин Мерзликин. Принятого Верховным судом решения он ожидал.
Победили те из наших коллег, которые утверждали, что правосудия в Верховном Совете мы не добьемся, не найдем. Очередной раз поразила та легковесность, с которой представители ЦИКа относятся к волеизъявлению граждан. Они легко жонглировали. А зачем вы принесли эти 40 тысяч, они там у вас неправильно оформлены. И простой посыл о том, так извините, это же воля граждан, как мы можем ею пренебречь, да? Значит, нашло некоторое недопонимание со стороны коллег.
Адвокат штаба Михаила Касьянова Вадим Прохоров намерен уже на этой неделе подать кассационную жалобу на решение Верховного суда. Дело Михаила Касьянова против Центра избиркома, по его словам, является политическим.
Опять же, к сожалению, нет особых иллюзий относительно независимости и Центральной избирательной комиссии, нашей судебной системы. Тем не менее, хотелось бы ознакомиться все-таки с теми аргументами, которые нашел суд в первой инстанции, которыми он руководствовался при отказе нам удовлетворения жалобы. С нашей точки зрения, решение ЦИК не основано на праве. Вот я это как адвокат могу утверждать. И весьма сомнительным выглядит решение суда первой инстанции, хотя, конечно же, прежде всего надо с ним ознакомиться в полном объеме. Что касается того, политическое оно или нет, наверное, каждый должен сделать выводы сам. Но те аргументы, по-видимому, все-таки достаточно слабые, которые приводил Центр избирком, наверное, подтверждают то, что не зря все-таки принималось это решение в Центральной избирательной комиссии, и не зря воля огромного количества избирателей, поддержавших выдвижение Касьянова, была проигнорирована.
Михаилу Касьянову отказали в регистрации в связи с тем, что из 600 тысяч проверенных в Центр избиркоме подписей в пользу экс-премьера более 13% оказались бракованными при допустимой норме в 5%. Сторонники бывшего главы правительства уверены, что из этого числа только 213 подписей действительно оказались сделаны не избирателями, то есть являются фальшивками. Остальной брак связан с неправильным оформлением подписных листов. Сами же подписи являются настоящими. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
Так называемое дело Алексаняна продолжает будоражить общественное мнение и небольшую часть российских медиа, которые принято считать независимыми. Во вторник в Москве начался открытый суд над бывшим высокопоставленным сотрудником ЮКОСа, и к этому дню на сайте «Ежедневный журнал» появилась статья Александра Рыклина «Гуманитарная катастрофа».
Если юрист ЮКОСа Василий Алексанян, не дай бог, умрет, можно будет с полным на то основанием утверждать, что он умер под пытками. А как еще охарактеризовать процедуры, которым подвергается этот несчастный человек? И подвергается, замечу, не из одного лишь врожденного садизма, присущего отдельным или уже всем представителям нашей правоохранительной системы, а с конкретной целью. Следователь Салават Каримов таким образом выбивает из него показания против Михаила Ходорковского.
Рыклин утверждает, что эти чудовищные измывательства, как над конкретным человеком, так и над всей правовой системой страны, вовсе не результат инициативы одного только Каримова. Автор «Ежедневного журнала» считает, что Каримов только часть некоего сговора.
Налицо сговор различных должностных лиц, цель которого – физическое уничтожение этого человека путем отказа в предоставлении элементарной медицинской помощи. К числу его мучителей можно отнести и судью Ирину Орешкину, которая держит Алексаняна в СИЗО и не позволяет перевести его в гражданский стационар, и первого замначальника медицинского управления в СИН Аллу Кузнецову, утверждающую, что обвиняемый сам не хочет лечиться, и прокурора Владимира Хомутовского, рассказавшего всему миру, разумеется, без согласия Алексаняна, какими именно заболеваниями страдает обвиняемый, и помощника Каримова, следователя Татьяну Русанову, и, конечно, начальника ФСИН Юрия Калинина, и, разумеется, генпрокурора Юрия Чайку, и наверняка еще огромное число чиновников разного уровня, причастных к этой позорной, не имеющей аналогов в современном цивилизованном мире истории.
А что же общество? Автор ежедневного журнала обвиняет российское общество в том, что оно хладнокровно взирает на тот кошмар, который происходит с Василием Алексаняном.
В минувшую пятницу на Пушкинской площади в Москве прошел пикет в защиту Василия Алексаняна. Сообщение о его проведении передавало «Эхо Москвы». Это означает, что сотни тысяч людей знали о готовящейся акции. На Пушкинской площади собралось чуть более 200 человек.
Но разве в советское время число несогласных диссидентов было велико? Может быть, в обществе, сначала советском, а потом российском, ничего не изменилось? Говорит автор статьи в ежедневном журнале Александр Рыклин.
На рубеже 80-х, 90-х годов мы видели миллионные демонстрации в Москве. И тогда нам показалось, что мы прошли вот этот этап апатии, полнейшего разочарования, в чем бы то ни было. Нам казалось тогда всем, что вот это вот гражданское общество, что оно уже вот почти сформировано. Пришли другие времена, и выяснилось, что вот та прививка свободы, прививка демократии, она не чересчур устойчивая. Она как-то вся улетучилась, ушла куда-то в песок. И люди опять забились по своим кухням. И люди опять решили, что все, что происходит вне их квартир, вне зоны их прямых интересов, их не касается. Опять же, я думаю, что эта тенденция будет меняться. Мы же видим, что тем не менее, потихонечку, может быть, не теми темпами, которые бы все нам хотелось, люди выходят на демонстрации, люди выходят на марши несогласны, люди как-то пытаются что-то переломить.
Известный российский публицист Александр Рыклин. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Речь пойдет о новом докладе Комитета защиты журналистов, о ситуации с правами журналистов в мире, в первую очередь в России, о чем мы говорили и в начале первого часа программы. У микрофона Юрий Жигалкин.
Пресса, журналисты стали в прошлом году жертвой масштабной, необъявленной войны против них. С подробностями Ян Рунов. В 2007 году в мире погибло самое большое количество журналистов за последние 13 лет – 65 человек, из которых почти половина были убиты в Ираке. 70% стали жертвами преднамеренного убийства, 30% погибли, попав под перекрестный огонь. Комитет защиты журналистов выпустил очередной ежегодный доклад о свободе прессы. В нем зафиксированы факты преследования журналистов за 2007 год в разных странах мира, в том числе в России. О только что вышедшем исследовании сотрудник Комитета защиты журналистов Фрэнк Смит рассказал. Самым опасным местом для журналистов остается Ирак. В 2007 году в Ираке были убиты 32 журналиста, столько же, сколько в 2006. А по количеству арестованных и заключенных в тюрьму журналистов на первом месте в мире 9-й год подряд остается Китай. Большинство из заключенных – интернетные журналисты, обвиненные в антигосударственной деятельности. На втором месте по количеству арестованных журналистов – Куба. Какова ситуация в России? Ситуация в России по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. В 2007 году мы не видели никаких улучшений. В России продолжается закручивание гаек в отношении свободных, независимых журналистов. Деятельность органов информации российские власти ограничивают все больше. Помимо гонений на прессу, нас волнует то, что подавляющее большинство убийств журналистов остается нераскрытым. Это касается даже таких громких на весь мир дел, как убийства Пола Хлебникова и Анны Политковской. Не ведется эффективного расследования убийств, и, к сожалению, еще очень далеко до того, чтобы люди, стоящие за этими преступлениями, были преданы суду. В исследовании говорится, что в России неугодные правительству публикации все чаще приравниваются к экстремизму, а это, в соответствии с новым российским законом, уголовно наказуемое преступление. В предисловии к докладу международный корреспондент телекомпании CNN Кристиан Аманпур, член Совета директоров Комитета защиты журналистов, пишет, что убийство стало крайней формой цензуры. Рассказывал Ян Рунов. Работники инвестиционных, юридических фирм и корпораций, владеющих недвижимостью, стали самыми активными финансовыми донорами предвыборной кампании. В основном на их пожертвования ведут борьбу за номинацию главные претенденты от обеих политических партий. Чем объясняется особая активность именно этих слоев электората? Слово Алану Давыдову.
Финансисты Уолл-стрит и индустрии торговли недвижимостью вошли в число самых активных доноров кандидатов в президенты. К такому выводу пришли эксперты независимого центра за ответственные политические действия. Согласно обобщенным ими данным Федеральной комиссии по выборам, лидером политического финансирования в этом предвыборном сезоне стал инвестиционный банк Goldman Sachs. За ним следуют не менее известные Citigroup, Morgan Stanley, Lehman Brothers и Merrill Lynch. По данным центра, из инвестиционных и коммерческих банков на поддержку кандидатов направлено 34 миллиона долларов, преимущественно в фонды кандидатов-демократов Хиллари Клинтон и Барака Обамы. Риэлторы пожертвовали Хиллари 4 миллиона 800 тысяч долларов, а ее республиканскому сопернику Митту Ромни 3 миллиона 700 тысяч долларов. От представителей инвестиционных фондов вероятные кандидаты в президенты получили в общей сложности свыше 3,5 миллионов долларов. Прокомментировать эту предвыборную щедрость корпоративного мира я попросил Энтони Карадо, профессора государственного управления колледжа Колби в штате Мэн. Следует отличать корпорацию как юридическое лицо от людей, которые в ней работают. В США корпоративные пожертвования кандидатам в президенты считаются незаконными, за исключением ряда случаев, когда это делается через комитеты политических действий. В данном случае речь идет об индивидуальных пожертвованиях бизнесменов, работников всех этих фирм. Для них законный потолок подобных пожертвований – $2300. Можно ли сказать, что это проявление политической активности доноров? Или, как утверждают скептики, они покупают политическое влияние? Банкиры, финансисты Уолл-стрит становятся крупнейшими донорами кандидатов от обеих партий отчасти потому, что они считают выборы президента важным событием для будущего экономики, для банковского регулирования. Другая категория – юристы, специализирующиеся в исках к корпорациям. Они поддерживают преимущественно демократов, считая, что президент-демократ будет более склонен к регулированию предпринимательства, что благотворно скажется на их бизнесе. Нефтегазовая индустрия и фармацевтическая отрасль больше склоняются к поддержке республиканцев, которые выступают за ослабление законодательного регулирования их деятельности. В нынешнем году демократы все же собрали намного больше денег, чем в прошлой кампании. Широко бытует мнение, что у них высоки шансы вернуться в Белый дом. Поэтому многие лидеры бизнеса убеждены, что поддерживая демократов, они поддерживают будущих победителей. По словам профессора Карадо, нынешняя предвыборная кампания отличается от предыдущих усилением потока денег от мелких доноров. Эксперт отмечает, что эта черта особенно характерна для кампании сенатора-демократа Барака Обамы, штаб которого организовал удобный и эффективный фандрейзинг через интернет.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Время свободы» в Москве 17.30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники, политики и журналисты выступили с заявлением в защиту бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Авторы документа требуют от российских властей немедленного исполнения указания Европейского суда по правам человека о госпитализации тяжелобольного Алексаняна. В Петербурге скончался один из пострадавших при взрыве в многоэтажном жилом доме в Кировском районе. Взрыв произошел сегодня утром. На месте происшествия эксперты нашли части ручной гранаты. Возбуждено уголовное дело по статье «Неосторожное обращение с оружием». Центр избирком России в ходе переговоров в Москве предложил Бюро по демократическим институтам и правам человека БДИПЧ ОБСЕ увеличить на неделю срок наблюдательной миссии на выборах президента 2 марта. БДИПЧ также вправе увеличить численность миссии с 70 до 75 человек. Напомню, в ОБСЕ настаивали на возможности прислать наблюдателей уже на этой неделе. Реакция Бюро на новые предложения Центра избиркома пока неизвестна. Известный в России адвокат Борис Кузнецов, подозреваемый в разглашении государственной тайны, попросил политического убежища в США. Об этом сообщают сегодня российские СМИ со ссылкой на адвоката Роберта Зиновьева, представляющего интересы Кузнецова. В США сегодня так называемый «большой вторник». В 24 штатах, в том числе в таких крупных, как Калифорния и Нью-Йорк, активисты Демократической и Республиканской партии выбирают кандидатов в президенты. Совет Безопасности ООН осудил действия повстанцев в Чаде и выразил поддержку действующему президенту страны. Бои между правительственными войсками и повстанцами в столице Чада Нджамене шли двое суток. На улицах города много погибших, десятки тысяч людей бежали. Евросоюз одобрил решение об отправке миссии в Косово. Контингент из 1800 полицейских и сотрудников судебных органов призван сменить в крае нынешнюю администрацию ООН и помочь в переходный период после провозглашения независимости Косово от Сербии. Президент Украины Виктор Ющенко перенес на более поздний срок свое выступление в Верховной Раде с ежегодным посланием к депутатам. Ющенко планировал выступить сегодня, однако был вынужден изменить планы из-за действий парламентской оппозиции. В Москве по делу группы скинхедов Артура Рено арестованы еще 4 подростка. Им предъявлено обвинение в умышленном убийстве, сообщили Интерфаксу в Следственном комитете при прокуратуре России. По данным следствия, подростки могут быть причастны к примерно 20 убийствам на национальной почве. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И отчасти возвращаемся к теме, о которой мы говорили и в первом части программы, и сейчас в рубрике «В Америке сегодня». Докладу международной организации «Комитет защиты журналистов» касательно прав журналистов в мире и давлению на них со стороны властей в таких странах, как, например, и Россия, которая тоже упомянута в документе. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» в Пскове Анна Липина задала прохожим на улицах города вопрос: доверяете ли вы журналистам, пишущим о политике?
Абсолютно нет. По крайней мере, на 90% не доверяю. Потому что очень часто такая идет противоречивая информация. Если в одном источнике читаешь одно, в другом, может быть, издание или источники, можно услышать какую-то противоположную информацию. Или информацию, опровергающую первую. Так что нет.
Доверяю. Ну, читаю как факты, ну, доверяю. В общем-то, и сам думаю, и читаю.
Нет, не доверяю. Мне кажется, они пишут, что им удобно. Там с кем-нибудь договорились из политиков и пишут. Понятно. За определенную плату.
Наверное, да. Но я думаю, не врут, допустим, да, если какие-нибудь выборы. Но я думаю, знают факты.
Если вы смотрите телевизор, конечно, вы видите, какие там журналисты. Там сплошная ложь. Вот, поэтому я журналистам не доверяю. Это можно доверить только тому, если я знаю человека-журналиста. А так нет, потому что по телевидению льется сплошная ложь. До такой степени противно, что невозможно смотреть.
Ну, не всем, наверное. Ну, может, тенденциозно что-то освещаться, наверное. Ну, потому что вполне независимой, наверное, прессы нету.
Доверяю, потому что это все правда. Что проходит у нас там за рубежом, где-то здесь, все это правда. Но раньше это все скрывали. А сейчас вот это все проходит, это все наружу выходит. Мы это слушаем, мы в этом прислушиваемся. А раньше мы не знали этого и жили как слепые котята.
Доверяю, только их мало что-то, которые сейчас пишут о политике. При любом случае свою точку зрения-то имею, поэтому могу с ними не согласиться. Но факты, они и есть факты, с ними просто соглашаешься, если этот факт имел место. А уже их анализ и свои выводы преломлю на свою точку зрения.
Доверяю. Но если они журналисты, пишут о политике, естественно, им надо доверять. Они наверняка всю правду будут писать. Они владеют информацией.
Нет, не доверяю. Совершенно не доверяю. Все кто-то на кого-то играет, журналисты. Ну а что, допустим, на того же президента, на любого. Играют на кого-то, на что-то, кому-то деньги платят. Не верю никому сейчас.
Ну вообще да, доверяю. Я думаю, что журналисты, если они занимаются этим делом, то они, наверное, не будут обманывать народ. Потому что если они занимаются этой работой, значит, они должны искать достоверную информацию о политике. Факт достоверный. Потому что если один раз обманут, другой раз обманут, люди уже не будут доверять.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос: доверяете ли вы журналистам, пишущим о политике? Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете программу «Время свободы», и на очереди у нас новости высоких технологий, в частности, Blu-ray убедительно опережает по последним данным HD-DVD. Повреждены 4 подводных оптоволоконных кабеля, передающие данные по интернету, и разработаны наушники, которые передают звук прямо во внутреннее ухо. Обо всем об этом вам расскажет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Google жестко отреагировала на предложение Microsoft приобрести компанию Yahoo за 45 миллиардов долларов. Ведущий юрист Google Дэвид Драммонд расценил возможность покупки Yahoo как незаконную попытку Microsoft захватить контроль над всемирной компьютерной сетью. О развитии ситуации вокруг сделки Microsoft и Yahoo рассказывает Владимир Губайловский.
Как сообщает New York Times, исполнительный директор Google Эрик Шмидт позвонил одному из основателей Yahoo Джерри Янгу и предложил помощь и партнерство против недружественного поглощения. Microsoft и Yahoo вместе обслуживают 16% поисковых запросов в мировом интернете, в то время как доля Google составляет 65%. Но Yahoo является одним из лидеров интернета по предоставлению услуг электронной почты и сервисов мгновенных сообщений. Еще неизвестна реакция антимонопольных регуляторов на подобное слияние. Компания Yahoo пока не дала ответа на предложение Microsoft.
Новости коротко. По данным компании Nielsen VideoScan, на рынке дисков высокой четкости диски Blu-ray компании Sony убедительно опережают диски HD-DVD компании Toshiba. 82% продаж принадлежит дискам Blu-ray и только 18% дискам HD-DVD. Все 10 фильмов, лидирующие по продажам в формате высокой четкости, вышли на дисках Blu-ray. В течение прошедшей недели были повреждены сразу 4 подводных оптоволоконных кабеля, которые передают информацию через интернет. У северного побережья Египта были повреждены 2 кабеля, проложенные по дну Средиземного моря. В результате инцидента из строя вышло 70% интернет-сети Египта, а в Индии пропускная способность каналов связи упала в 2 раза. Также были повреждены 2 кабеля, обслуживающие Индию и страны Персидского залива. Ремонт кабелей в Персидском заливе откладывается из-за штормовой погоды. Компания Zelka выпустила в продажу наушники под названием Audi. Наушники передают звук сразу во внутреннее ухо через мягкие ткани, хрящи и кости черепа. Новые наушники имеют преимущество перед другими моделями. С ними человек хорошо слышит все звуки окружающего мира и может спокойно общаться с собеседником во время прослушивания музыки. Наушник крепится клипсой к наружному уху. Разработчики утверждают, что качество звука при передаче прямо во внутреннее ухо остается высоким.
С новостями высоких технологий вас познакомила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и возвращаемся к одной из главных российских тем дня – делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Уже 10 человек объявили голодовку в знак солидарности с ним. Сегодня Василия Алексаняна судят в Симоновском суде Москвы. Среди тех, кто голодовку объявил, и бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, и представители российских правозащитных и общественных организаций. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
Первыми объявили голодовку с требованием поместить тяжелобольного Василия Алексаняна в специализированную больницу москвички из группы «Совесть», правозащитницы Елена Санникова и Татьяна Монахова. Чуть позже к ним присоединились молодые люди из Объединенного гражданского фронта и других оппозиционных организаций. Говорит одна из участниц голодовки Юлия Башинова.
Первого и вот с понедельника приняли решение присоединиться. Нас было трое, вот Леша, Паша и я. Но вот сегодня, насколько знаю, еще Алексей присоединился. И вот только что мне звонил из Воронежа Алексей Козлов из движения «Гроза». Он сказал, что тоже присоединяется к голодовке. И, насколько я знаю, вчера еще Лашманкин в Самаре тоже присоединился. Но, наверное, имеет смысл сказать о том, ради чего мы это делаем. требование, я думаю, что у нас общее. Мы требуем госпитализации Алексаняна, мы требуем прекратить это публичное убийство человека, когда, в общем-то, действительно очень сильное внимание СМИ привлечено, и правозащитников, и общественности в целом, и даже уже просто люди на улице подходят вот на пикетах и спрашивают, что они могут сделать. Эта ситуация затронула всех, но это ничего не меняет, поэтому я вот лично для себя не вижу другого выхода, как показать нашей власти, правительству, нашим судам, что я не согласна с ними, что я против того, что они делают. Наверное, вот для меня это последняя возможность.
Сурьян из молодежного крыла Объединенного гражданского фронта намеренно не называет свою фамилию, чтобы, как говорит, его не обвинили в том, что он пиарится на чужом несчастье. Вот как он объясняет свое участие в голодовке в поддержку Василия Алексаняна.
У нас планы для того, чтобы привлечь средства массовой информации в течение вот срока голодовки, чтобы люди присоединялись поэтапно. То есть двое, чтобы все время был информационный повод. Поэтому сейчас нас пока двое. Дело в том, что люди, которые не выполняют решение суда, высшего суда в Страсбурге, они, в общем-то, преступники. Хотя, конечно, это может сказать только суд, но, к сожалению, не наш суд, не российский, никакой. Мы не призываем уже ни к чему, потому что это бесполезно. Мы пытаемся обратить внимание именно людей, простых людей, сложных людей, вообще людей. Они, видимо, все-таки остались у нас в стране неравнодушные, которые должны все-таки заметить это. Мне кажется, что уже просто люди, обычные люди, которые были в стране, не должны уже быть в стране, потому что это происходят станинские просто вещи, никак не вяжущиеся с людским существованием. Вот как можем, что-то делаем. Пока, во всяком случае, в рамках закона. Добавить от себя могу, что восхищены действиями Ходорковского, потому что мы, например, ни ментально, ни по здоровью, несмотря на то, что не в тюрьме, не готовы объявить сухую голодовку, и мы просто снимаем шляпу и берем с него пример.
По мнению Елены Санниковой, которая одной из первых начала голодать в знак солидарности с бывшим вице-президентом ЮКОСа Василием Алексаняном, нынешняя власть превзошла по жестокости даже советский тоталитарный режим.
Когда мы с Татьяной задумывали голодовку, мы не ожидали этого, не ожидали такого резонанса. Мы просто думали, что мы вдвоем будем держать голодовку в знак того, что мы не согласны с такой системой, с таким режимом, которая способна держать под стражей и таскать на суд смертельно больного человека. Жестокость здесь превосходит всякие пределы. Эта жестокость превзошла уже ту жестокость, которая была в тоталитарной системе Советского Союза. Тогда было много политзаключенных. Я была в свое время арестована по политическому обвинению. Но когда через полгода после моего ареста арестовали мою очень хорошую знакомую, мою подругу Лину Туманову, через 3 месяца ее выпустили, потому что в крови у нее был обнаружен рак, хотя система была очень жесткая. Между тем, подследственную политическую заключенную, которая очень стойко держалась, не отвечала ни на какие вопросы следствия, выпустили только потому, что в крови был обнаружен рак. Она еще не чувствовала этого рака. Она умерла полгода спустя. За месяц, за 1,5 месяца до смерти у нее появились сильные боли, она рак почувствовала. Так вот, Алексанян сейчас именно в такой ситуации, в такой стадии болезни, когда он чувствует мучительные боли, когда он фактически должен лежать в постели и лечиться. Ему должны давать обезболивающие, и он должен находиться в нормальной клинике, а не в тюремной больнице, где не лечат.
В защиту Василия Алексаняна выступили представители российской общественности. На сайте Михаила Ходорковского они разместили обращение к властям с требованием поместить Алексаняна в стационар. Кроме того, они требуют расследовать заявление бывшего вице-президента ЮКОСа о том, что его заставляли дать показания против Ходорковского в обмен на квалифицированную медицинскую помощь. Среди тех, кто подписал обращение, Людмила Алексеева, Владимир Буковский, Гарри Каспаров, Виктор Шендерович и другие. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Центр избирком России во время переговоров в Москве предложил Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ увеличить на неделю срок наблюдательной миссии на выборах президента 2 марта. Бюро по правам, по демократическим институтам и правам человека также вправе увеличить численность миссии с 70 до 75 человек. Реакция ответное бюро на новые предложения ЦИКа пока неизвестна. В США сегодня так называемый «большой вторник». В 24 штатах, в том числе таких крупных, как Калифорния и Нью-Йорк, активисты Демократической и Республиканской партии выбирают кандидатов в президенты. В Москве по делу группы скинхедов Артура Рено арестованы еще 4 подростка. Им предъявлено обвинение в умышленном убийстве. По данным следствия, подростки могут быть причастны как минимум к 20 убийствам на национальной почве.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы». До 1 мая в Москве в рамках очередного этапа реформы жилищно-коммунального хозяйства должны пройти конкурсы среди управляющих компаний, если жильцы многоквартирных домов так и не определились с их выбором. О том, как они будут проходить, каких следует ожидать последствий, как после проведения конкурсов жителям строить взаимоотношения с этими компаниями, наш корреспондент Карен Агамиров побеседовал с известным экспертом в сфере ЖКХ, депутатом Госдумы России Галиной Хованской.
Идею проведения конкурсов приветствует. Для этого компаниям-кандидатам надо представить перечень общего имущества, которым будет управлять компания, избранная по конкурсу. И вот здесь начинаются проблемы.
На сегодняшний день даже земельные участки в 90% случаев не оформлены в установленном порядке. А это как раз один из важнейших элементов общего имущества, принадлежащего собственникам помещений в доме в силу закона. Так что вот с земли все начинается. Потом много фактов изъятия незаконного теми же властями московскими технических подвалов, сдача их в аренду, иногда продажа добросовестным уже приобретателям. Это тоже элемент общего имущества, без которого управлять домом достаточно сложно. Власть должна подготовиться, а сторона другая, которая приходит на конкурс, ну вот как минимум она должна представить тот перечень работы и обязательный, и дополнительный, которые они собираются производить по дому, да, те услуги, которые они собираются предоставлять жителям, собственникам квартир. Это первое. Во-вторых, они должны представить, что очень сложно. Либо банковскую гарантию, либо страховку перед нами, третьими лицами, своей ответственности. Понимаете, за нас с вами должны бороться, как за собственников квартир. Должна быть конкурентная среда в сфере управления жильем. Сейчас у нас очень плохая ситуация. Ни о какой конкурентной среде речи не идет. Да, частные компании возникают, но их, во-первых, очень мало. Для такого города, как Москва, 11 миллионов жителей, острый дефицит. Поэтому я сейчас создала ассоциацию управляющих компаний, называется она «Жилищная стратегия». Вот мы будем учить, будем защищать жителей, будем учить профессионалов для того, чтобы они эти услуги предоставляли. То, что власть упустила эту ситуацию, то, что нет достаточного количества предложений на этом рынке, это факт. То есть практически на этот рынок могут прийти бывшие ДЭЗы с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Вот вся конкурентная среда.
Перепрофилированные, так сказать.
Да, они теперь стукнулись о землю и обернулись обществом с ограниченной ответственностью или акционерным обществом.
Советы Галины Хованской жителям многоквартирных домов, получившим после 1 мая управляющую компанию.
После проведения конкурса заключить договор. Срок действия договора не может быть более 3 лет. Это первое, что надо знать. Второе. Если вас не устраивают услуги этой компании, вы в любой момент можете провести общее собрание собственников помещений в доме и заменить управляющую компанию. Но требования должны быть и претензии обоснованные. И поэтому очень важно, вот какой договор на управление будет на конкурсе представлен. Вот если какие-то пункты этого договора нарушаются, не исполняются, то тогда есть повод у собственников провести это собрание. То есть эта дверь не закрыта для жителей. Во многом вина властей, потому что, во-первых, непонятно до сих пор, что будет с капитальным ремонтом. Только сейчас начали обсуждать проблему выполнения обязательств по непроизведенному капитальному ремонту. Подвалы во многих домах изъяты технически, что создает тяжелейшие условия для управления таким домом. Как вы понимаете, в случае аварии вы не можете подойти и перекрыть там какие-то коммуникации. коммуникации, там вентили и так далее. Водоснабжение, еще какие-то инженерные механизмы.
Галина Петровна, а подписывать договор с управляющей компанией, когда она выиграет конкурс, каждый житель в отдельности должен?
Да, каждый должен подписать договор. Управляющей компанией.
Да, но ведь многие, ну, понимаете, пожилые, старые люди живут, допустим, да, вот одинокие. Ну, что он понимает там?
У этого одинокого есть наверняка родственники, друзья. В конце концов, в том же доме есть люди, но не все же одинокие старые, да? Надо к кому-то обратиться, потому что договор будет стандартный. То есть достаточно одному профессионально изучить или сходить там в юридическую консультацию и попросить посмотреть. Обратите внимание, какие у вас там права по этому договору и какие обязанности. И какова цена вопроса. Не подписывайте пустышек, которые подсовывали многим жителям, да, без указания цены вообще вопроса.
И то, что вы говорите, очень важно. Вот этот капитальный ремонт, да, сроки.
Да, конечно. И обязанность по непроизведенному капитальному ремонту в соответствии с разъяснениями Верховного суда, это обязанность бывшего наймодателя, то есть государства. Новый ремонт будем делать мы сами, да. Популизм совпадать не будем. Но старый ремонт, непроизведенный, это обязанность властей.
Но это в договоре должно быть прописано, иначе они старые обязанности пока по ремонту возложат на жителей.
Да. Если на момент приватизации дом не был отремонтирован, значит, 100% обязательство властей. Я вот в избирательную кампанию выпустила брошюрку популярную, но она разошлась в лед, и книжка такая маленькая. Главные вопросы, которые задают москвичи.
А в интернете, если опубликовать?
В интернете, я не знаю, может быть, на сайте Справедливых там разместят. Вот это к ним вопрос уж. Я беспартийная, но член фракции Справедливой России. Я письма рассматриваю москвичей, я отвечаю за всю Москву.
Охотный ряд, дом 1, Галина Хованская.
Охотный ряд, да.
Очередной этап реформы ЖКХ. Конкурсы среди управляющих компаний должны завершиться к 1 мая. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В решающую битву за ярлык настоящего консерватора вступили Джон Маккейн и Митт Ромни, ведущие кандидаты на номинацию в президенты от республиканской партии. Накануне супервторника, первичных выборов в 24 штатах и территориях, в результате которых будет назван неоспоримый партийный фаворит, оба кандидата уверены, что именно откровенно консервативные взгляды станут главным аргументом для большинства республиканцев в выборе кандидата в президенты. Митт Ромни, пытающийся остановить нарастающую волну поддержки Маккейна, воззвал в понедельник к своим сторонникам во время митинга в Миннесоте. «Мы хорошо знаем, что мы не хотим Маккейна в Белом доме, потому что нам нужен там настоящий консервативный политик». Маккейн ответил Ромни во время ралли в Нью-Джерси. «Будучи губернатором Массачусетса, — сказал Маккейн, — Ромни развел государственную бюрократию. Он навязал штату обязательную дорогостоящую медицинскую страховку. Я, как сенатор, доказал себя в роли несгибаемого консерватора», — заявил Маккейн. Согласно опросам, супервторник может стать последним рубежом обороны для Ромни. Он значительно отстает от Маккейна, и разрыв увеличивается. У демократов Хиллари Клинтон и Барак Обама идут плечом к плечу. Их противостояние в борьбе за номинацию от Демократической партии может пережить супервторник. Однополые браки могут стать реальностью в штате Нью-Йорк, несмотря на то, что заключить такой союз в Нью-Йорке невозможно. Апелляционный суд штата удовлетворил иск работницы небольшого колледжа в городе Рочестер, которая требовала, чтобы ее работодатель распространил, как полагается, действие медицинской страховки на ее супругу, с которой они 3 года назад заключили брак в Канаде. Колледж отказал ей, ссылаясь на то, что подобные браки не признаются в Соединенных Штатах. Сторону колледжа принял суд низшей инстанции. Однако апелляционный суд штата в сенсационном, беспрецедентном для американских судов решении единогласно отменил прежний вердикт и признал законность однополого брака, заключенного в Канаде, на основании того, что в штате не существует законов, запрещающих признание подобных браков, заключенных за пределами штата. Ведущая американская правозащитная организация «Союз гражданских свобод» приветствовала решение суда. Оппоненты однополых союзов заявили о том, что это пример неприемлемого судейского активизма. Попытка навязать большинству американцев чуждые им моральные и социальные нормы. Пока в 25 штатах приняты законы, запрещающие такие браки, и лишь один, Массачусетс, узаконил их. Бастующие голливудские сценаристы могут вскоре вернуться к своим компьютерам и перьям. Забастовка гильдии сценаристов, начавшаяся прошлой осенью, скорее всего, не затянется до церемонии награждения «Оскарами». По неофициальной информации, руководство профсоюза дорабатывает соглашение с альянсом кино- и телепродюсеров. Основное событие голливудского года, скорее всего, будет спасено. Но жертвы одной из самых долгих в истории киноиндустрии забастовок могут быть несчастливыми. Слово Владимиру Морозову.
Люди, близкие к сидящим за столом переговоров, считают, что мирное соглашение может быть достигнуто уже на этой неделе. Затем его должно одобрить большинство членов профсоюза. Что вдруг толкнуло стороны конфликта в объятия друг друга? Толкнула корысть. Из-за забастовки экономика Голливуда и его окрестностей потеряла около 2 миллиардов долларов. Телекомпании лишаются зрителей. Бастующие сценаристы потеряли заработки в размере около 250 миллионов долларов. Похоже, что студии готовы пойти навстречу требованиям и отстегнуть сценаристам часть, хотя и не слишком большую, от тех доходов, которые приносит показ шоу по интернету и продажа компакт-дисков. Но пока суд да дело, ворота студии по-прежнему пикетируют члены профсоюза. За 3 месяца это им изрядно надоело, и теперь здесь устраивают передвижные семинары, то есть семинары на ходу. Не выпуская из рук плакатов, ветераны делятся опытом с молодежью. Надо помнить не только о сюжетной линии и отдельных эпизодах, но и о связи между эпизодами. И главное, происходящее в медицине и в нашей жизни должно тут же находить отражение в телевизионном шоу. Дэвид Зейбл рассказывает, как делается так называемая медицинская драма. Он сценарист одного из самых долгоиграющих шоу этого жанра «ER» на российском экране «Скорая помощь». Вот такие курсы повышения квалификации. Еще один лектор – сценарист Дженнифер Гутман. В течение 13 лет я участвовала в производстве 12 телешоу, так что у меня большой опыт. Во всяком случае, опыт того, чего не следует делать. Есть пессимисты, которые предрекают, что от забастовки сценаристы не только выиграют, но и проиграют. Что теперь студии, потерявшие на забастовке деньги, будут экономить и чаще использовать более дешевые импортные фильмы и шоу. То есть у американских сценаристов станет меньше работы. Но зритель – оптимист. Он уже мечтает увидеть телевизионный сериал, главные герои которого – нынешние кандидаты в президенты США. Я бы предпочла, чтобы роль Барака Обамы играл Дензел Вашингтон, а Хиллари Клинтон – актриса Гленн Клоуз. Но зачем нам теле- и кинодрамы о борьбе кандидатов, когда по тому же ящику можно смотреть не менее драматичные дебаты самих политиков?
Большинство американцев все-таки предпочитает пока голливудскую продукцию телевизионной правде жизни. Хотя, как опасаются некоторые кинокритики, долгая забастовка может заставить массы отчасти сменить свои предпочтения. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – это опять суд над Василием Алексаняном, который начался сегодня в Москве. Кроме того, вернемся и к другой судебной теме. Верховный суд отказал в иске Михаила Касьянова, который пытался обжаловать отказ ему в регистрации в качестве кандидата на выборах президента. Оставайтесь на наших волнах, слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.